не все потеряно. Очень даже удивительно, как это некоторым людям жить не нравится. Кругом, можно сказать, происходят разные занимательные факты. Происходит борьба, развертываются какие-нибудь там события, происшествия, кражи. Кругом, можно сказать, природа щедрой рукой раздает свои бесплатные блага. Светит солнышко, трава растет, муравьи ползают. И тут же наряду с этим находятся меланхолики, которые насчет всего этого скулят и ничего выдающегося в этом не видят, и вообще не знают, как им прожить на этом белом свете. Они не знают, как прожить на этом свете и чем, значит, им заняться, или, может быть, им нечем заняться, и, может быть, выгоднее нырнуть хотя бы в ту же реку-фонтанку. Конечно, эти люди, по большей части, дряблые меланхолики и беспочвенные интеллигенты, утомленные своим средним образованием. Они и раньше при всяком режиме разводили свою меланхолию, так что особенно уж сваливать вину на текущие события не приходится. И дозвольте заместо этой голой философии рассказать про одного такого утомленного человека. О том, как он перестал грустить и вроде как бы отыскал настоящий смысл. Факт абсолютно правильный и достойный всеобщего внимания. Одним словом, этот рассказ особо полезно прочитать интеллигентным людям, которые к 40 годам не знают еще, в чем, так сказать, цель жизни. Пущай они будут спокойны. Еще не все потеряно на ихнем житейском фронте. А жил в нашем доме на Васильевском острове довольно-таки дряблый, бездетный интеллигент Иннокентий Иванович Баринов со своей супругой. Супруга его была дамочка, как бы сказать, менее беспочвенная. Она круглые дни занималась с кошкой, выводила ее гулять, кормила печенкой и по этой причине особой безвыходной тоски не испытывала. Иннокентий же Иванович кошки не понимал и не находил в ней особого счастья. Он цельные дни ходил вверх и вниз по лестнице, или, знаете, стоял у дома и довольно скучным взором глядел, чего вокруг него делается. Это был форменный меланхолик, и простой пролетарской душе глядеть на него было, то есть совершенно, абсолютно невыносимо. Он выпивать не любил, физкультурой не занимался, и на общих собраниях под общий смех говорил все неактуальные вещи. Дескать, например, мусор во дворе пахнет, нету возможности окно открыть на две, видите ли, половинки. Я говорю, простому рабочему человеку не было удовольствия глядеть на такого жильца и квартиранта. А раз однажды спущается этот наш квартирант со своего этажа, спущается он со своего этажа и подходит к нему тут же на лестнице наш председатель и говорит: «Так что, — говорит, — как вам известно, средний флигель угрожает падением, и по случаю этого стихийного бедствия предвидятся некоторые перемены». «Какие, — говорит, — перемены?» «Перемены, — говорит, — обыкновенно какие. Комиссия выселяет жильцов по разным другим квартирам. Комната у вас большая, опять же кухня, и придется вам потесниться по причине такого бедствия». Одним словом объяснил, что вселяет ему в квартиру двух жильцов со среднего флигеля. Иннокентий Иванович говорит: «Я на это не соглашусь. Я, — говорит, — с самого начала революции проживаю в этой квартире и не дозволю, — говорит, — производить над собой разные эксперименты». Председатель говорит: «Так что особого дозволения у вас не спросим. Нам, — говорит, — это ваше дозволение не обязательно». Тут Иннокентий Иванович ужасно изменился в лице, начал хвататься за председателя, просить его и умолять. «Я, — говорит, — больной и нездоровый интеллигентный человек. И мне, — говорит, — нипочем невозможно слушать в своей квартире посторонний шум и разные разговоры. Я, — говорит, — сам едва-едва проживаю вместе со своей супругой. А если, — говорит, — еще добавить 2-3 персоны, то, — говорит, — за последствия не ручаюсь». Председатель говорит: «В крайнем случае болезни мне ваши неизвестны, и вы, — говорит, — напрасно за меня хватаетесь. А если, — говорит, — вы такой чересчур интеллигентный человек, то представьте удостоверение, в силу чего вам полагается отдельная площадь». Очень горячо ухватился за эти слова Иннокентий Иванович. Кинулся он наверх в свою квартиру, надел поскорее прорезиненное свое пальто и побежал узнавать, как и что, и где ему раздобыть свидетельство, и на какую комиссию ему податься. Кинулся Иннокентий Иванович по этим неотложным делам и в попыхах от полного расстройства чувств позабыл закрыть свою квартиру. А надо сказать, что супруга его в это беспокойное время где-то прогуливала свою кошечку и никак не предполагала, что течение ихней жизни несколько изменяется. Или Иннокентий Иванович совершенно не прихлопнул дверь, и она, так сказать, навела на определенные мысли проходящих граждан, или кто-нибудь проследил движение обстоятельств, только одним словом, эту квартиру в ударном порядке обчистили. И не так, чтобы очень сильно обчистили, но все ж кое-какие вещицы вынесли. Очень ужасный крик подняла мадам Баринова, вернувшись назад со своей кошечкой. Весь дом сбежался на этот дамский крик. Начали соседи брызгать водой в мадам Баринову, начали ее приводить в христианский вид, начали успокаивать и подсчитывать ее убытки. Определенно не хватало осеннего пальто, бинокля, калош и еще разного другого семейного инвентаря. И вот в это время является Иннокентий Иванович после успешного окончания своих дел. Надо сказать, он довольно геройски перенес эту кошмарную драму. Он в первую голову разогнал из своей квартиры собравшихся жильцов, чтобы они, так сказать, под горячую руку не вынесли остальное имущество. Затем, не снимая своего международного пальто, побежал делать заявление в уголовный розыск. Весь следующий день Иннокентий Иванович бегал по своим делам, дважды являлся в угрозыск, ходил по рынкам и, так сказать, глядел, не поступили ли в продажу его унесенные вещи. В следующие дни Иннокентий Иванович также не присел, он ходил на комиссию, хлопотал, чтобы прислали ищейку, и дежурил на рынках. В довершение всего на девятый день Иннокентий Иванович, мотаясь по своим делам, ссыпался с лестницы и вывихнул себе правую руку. Он мужественно перенес и это испытание. Еще лежа на лестнице, он твердым голосом командовал и отдавал приказания. Он велел вызвать карету скорой помощи и поехал в больницу с полным сознанием исполненного долга. А через несколько дней Иннокентий Иванович со своей забинтованной ручкой снова принялся за свои срочные дела. Утром он ходил по своим делам, ездил в больницу массировать свою ручку, и вечером в кругу своих знакомых и родственников Иннокентий Иванович отчитывался, так сказать, за истекшие сутки. И этот человек, этот беспочвенный интеллигент, в короткое время сильно переменился. Раньше морда у него была грустная, кожа бледная и прыщеватая, а сейчас кровь заиграла на его лице, и привелись разные бодрые жесты и движения. Он форменно воспрянул духом и весь превратился в энергичного, достойного гражданина. Конечно, нельзя сказать, будет ли у него такая душевная смелость на всю жизнь, но, может быть, и на всю жизнь, смотря как обернутся его дела. Может быть, председатель в суд на него подаст за неплатеж, а там, может, угрозыск снова вызовет его по поводу похищенных вещей, а там, может, бегая по своим делам, Иннокентий Иванович снова сломает еще одну ручку или вывихнет ногу, и, может, помрет счастливый в полном довольстве, и, помирая, будет думать о своих делах, которые наполнили ему жизнь, и о той борьбе, которую он с честью вынес на своих плечах. Недаром в свое время товарищ Буденный воскликнул: «И вся та наша жизнь есть борьба».